Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Сегодня я приглашаю вас продолжить экскурсию по некрополю Новотихвинского женского монастыря, что расположился в городе Екатеринбурге. Напомню, кладбищенская деревянная церковь Успения Божией Матери была построена в 1782 году. Через 14 лет при ней возникает богадельня, которая позже и была преобразована в женскую общину. В 1809 году священным синодом был учрежден Екатеринбургский горный Новотихвинский женский монастырь. Со временем он рос, развивался и частично застроил Успенское кладбище, но при этом, конечно же, образовывались и новые захоронения. В настоящее же время на месте этого некрополя расположился парк «Зеленая роща». Но в нашей сегодняшней программе мы вновь побываем на территории женского монастыря и узнаем жизнеописание новомученика Павла Чернышева. Он был погребен на монастырском кладбище 24 августа 1918 года. В июле этого года на территории монастыря митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом были освящены несколько памятных крестов, в их числе и крест иерею Павлу Чернышеву. Наш экскурсовод Андреева Ирина Алексеевна.
Ну что ж, дорогие друзья, снова мы находимся на территории Новотихвинского женского монастыря. Ирина Алексеевна, сотрудник. Здравствуйте, Ирина Алексеевна.
Здравствуйте, Мария.
Очень рады снова вас приветствовать в нашем эфире. И вот теперь мы наконец-то добрались до креста священномученика Павла Чернышева, который здесь же на территории установлен. Вот расскажите теперь про этот крест и, ну, наверное, историю самого священномученика.
Тем более, что она очень интересно, очень благодатно. Да, действительно, Мария, мы с вами находимся у поклонного креста, который находится прямо вот рядом с входом в собор святого благоверного Александра Невского. И вот этот поклонный крест установлен в честь священномученика Павла Чернышева. Павел Чернышев был убит большевиками, а погребен он был на монастырском кладбище Новотихвинского монастыря в 1918 году. И вот посмотрите, рядом с крестом, то есть под крестом, изображена икона святого. И вот на кресте мы с вами видим лик и видим взгляд отца Павла. А также мы видим руку, которая протянута навстречу благословляющей руке Господней. И вот вы знаете, вот этот вот взгляд отца Павла, который устремлен к небу, он характеризует вот всю жизнь, земную жизнь, которой жил батюшка. То есть он в течение всей своей жизни и до конца своей жизни стремился в Царство Небесное и до конца своей жизни был верным и послушным Богу. И вы знаете, Мария, вот это ведь происходило не случайно. Будущий священномученик ведь родился и воспитывался в семье потомственных священнослужителей. Его прадед был диаконом, а дед и отец были священниками. И, конечно же, маленький Павлуша, так же, как и его предки, с малых лет мечтал быть священником. И понятно, что когда он видел, что все вокруг священники, он постоянно был в храме, рос в храме, его выбор был естественен. Но это еще все равно благословение Божие. То есть без воли Божьей ничего не бывает.
Ну да.
Не бывает.
Про это, конечно, тоже не стоит забывать.
Да, конечно. Вы знаете, семья жила прежде всего патриархальным укладом. И главным в патриархальном укладе всегда, конечно же, является послушание. И поэтому дети в этой семье слушались отца и мать абсолютно беспрекословно. И также детишек с малых лет приучали к труду. Детки помогали родителям по хозяйству. Старшие обязательно заботились о младших. А в семье-то было 11 детей. Представляете?
Ничего себе.
Да.
Но опять же, современным меркам,
да,
это
конечно.
Просто какое-то немыслимое гигантское
Отец-то Павел
количество.
Был первенцем. И для него совершенно естественно помогать как старшему, младшим. И все вот эти заботы о младших братьях и сестрах он, конечно же, взял на себя. И это было большим подспорьем для родителей. Надо сказать, что детство отца Павла прошло в переездах из села в село. Почему? Мы говорили уже, отец его был священником. священником. Звали, кстати, его отца отцом Иоанном. И вот батюшку переводили в разные приходы. Вот отец Иоанн, который сам окончил полный курс Пермской семинарии, конечно же, желал, чтобы его дети получили хорошее образование. И вот вы знаете, 4 сына, и все они закончили разные духовные учреждения, а впоследствии все стали священнослужителями.
То есть из 11 четверо детей стали священниками.
Да, но 7 девочек, 7 сестер, они тоже получили образование. То есть 5 из них учились в Екатеринбургском духовном училище, а 2 в народном училище. И надо сказать, что 2 из сестер стали матушками впоследствии, потому что они вышли замуж за будущих иереев.
Но это просто какой-то вот поразительный результат воспитания, я бы сказала.
Да. Абсолютно. И в 11 лет отрок Павел был определен своим отцом в Екатеринбургское духовное училище, а уже по окончании его он поступает в духовную семинарию. Вы знаете, учился он очень хорошо. И вот по правилам семинаристы, они должны были, ну, в обязательном порядке посещать богослужение. И вот тогда, когда Павел окончен семинарию, поступает в Екатеринбургское духовное училище, которое когда-то окончил сам, и назначается там на должность надзирателя. Ну вот, знаете, такое слово «надзиратель». Да, сейчас
такой строгий за всеми бдит,
А вот вы знаете, у отца Павла была такая обязанность была в течение всего дня помогать первоклассникам, которые остались первый год без родительской опеки. И вот он помогал этим деткам в быту, в учебе, следил за их здоровьем. И вот это послушание, как я уже говорила, он же был старшим в своей семье, для него было, конечно же, совершенно естественным. И он его с удовольствием и очень успешно выполнял. И вот в 23 года он женится на девице Эликониде Петровне. Вот тут тоже очень интересно. Будущая матушка, она была родом из Западной Сибири. Она росла в богатой купеческой семье. Она была очень хорошо образована, знала французские и немецкие языки. Она преподавала их, но у нее было слабое здоровье. И вот эта проблема, она как бы создавала опасность для рождения детей. И поэтому вот перед появлением каждого ребенка Эликонида Петровна ездила в Сибирь и прощалась с родственниками. И вы знаете, вот настолько Павел и Эликонида любили друг друга, они так желали детей, они их тоже любили. Они, конечно же, усердно молились Богу, Пресвятой Богородице. И вы знаете, Господь за их молитвы даровал им 3 детей. Это были Наталья, Елизавета и Николай. В 1886 году для Павла Ивановича Чернышева случилось очень важное событие. Он был рукоположен в священники. И после этого был направлен на служение в село Томокульское Камышловского уезда. И вы знаете, вот это служение свое он начал с больших трудов, потому что по приезде уже в селе был построен каменный 2-этажный храм. Но так случилось, что в стенах этого храма появились большие трещины. И, вы знаете, отец Павел делает такой серьезный шаг. Он благословляет разобрать колокольню, разобрать 2-й этаж, и, то есть заняться строительством. И это тоже на тот момент, на тот период, в общем-то, было таким поступком. Тем более, что ему приходилось при этом не только стройкой заниматься, но при этом еще и окормлять прихожан.
Ну, которые... собственно, вести священническую свою работу.
Ведь у него не только прихожали села Томоткульского, но еще и окрестных деревень. И всего было, прихожан порядка 6 тысяч. Представляете?
Ничего себе.
Да,
и при этом он еще занимался... Огромнейшее, просто какое-то немыслимое, опять же, количество.
Ну, это не только село, это еще и села, которые окружали село Томокульское.
Но все равно большая
конечно,
цифра.
Да. Вот. Но, вы знаете, работа все равно была сделана. И затем, уже в 1891 году, отца Павла переводят в Ревдинский завод, это ныне город Ревда. Uh-huh. Там совершенно, знаете, удивительный храм был на Угольной горе. Сейчас его, слава Богу, вновь создали уже заново, потому что храм был взорван в 30-х годах.
То есть отстроили, отреставрировали.
Да, отстроили заново, не отреставрировали, uh-huh. отстроили. И там была Михайло-Архангельская церковь. И вот, конечно же, здесь снова батюшку ждут труды. Батюшка начинает учительствовать, то есть он начинает преподавать в церковно-приходской школе. Даже вот для этой школы было открыто специально оборудованное здание. Почти одновременно его назначают также на очень ответственную должность. Он становится духовным следователем по второму благочинному округу Екатеринбургского уезда.
А что сразу же включало в себя вот
это? Духовный следователь,
да.
Вы знаете, он разбирал проступки своих собратьев, то есть церковные священнослужители. И вот представьте, как это было ответственно.
Ну, то есть некий такой церковный,
да,
суд.
Конечно. Угу. Эта работа требовала большого терпения, большой духовной рассудительности. И, конечно, отличного знания церковного права. Конечно же, вот это назначение, оно свидетельствовало о большом доверии уже и уважении к батюшке не только церковного начальства, но и самих священнослужителей. Но все-таки вот большую часть своей жизни, то есть 23 года, отец Павел служил в Успенском храме Новоуткинского завода. Сейчас это поселок Новоуткинск.
Это после Ревды он был,
да,
уже,
да,
туда,
да, да, уже из Ревдинского завода, когда он переехал вот в Новоуткинский завод. И за время его служения Успенский храм достиг, в общем-то, наивысшего расцвета и стал даже центром вот этого вот округа. Вы знаете, батюшка, отец Павел, очень любил церковное пение. Он вообще церковное искусство он очень любил и с большим старанием украшал, благоукрашал храм. Например, он заменил деревянную ограду на металлическую. И он не просто металлическую ограду поставил, а сделал ее в таком, знаете, в узорчатом плане. А низ этой ограды был сложен из кирпича. И Успенский храм, вот по воспоминаниям старожил, был очень красивым храмом. Вот все, кто приходил в этот храм, они просто отдыхали душой, они обретали мир, вот о котором мы сейчас тоже с вами в прошлой передаче говорили, угу. Да, когда о том, что когда жители Екатеринбурга приходят на территорию монастыря Новотихвинского, да, вот они обретают этот некий покой, эту умиротворенность. И вот в храме тоже Успенском Новоуткинского завода прихожане испытывали то же самое чувство. Колокольный звон Успенской церкви, он был слышен более чем за 10 верст. И вот обо всем этом, как я уже сказала, рассказывали старожилы поселка. Ну и вот, как я уже тоже упоминала, отец Павел, он любил церковное пение. И считал, что пение в храме в буквальном смысле воспитывает человеческую душу. И даже организовал из местных детей целый хор. Тем самым это тоже, понимаете, такое своего рода миссионерство. Тем самым он пытался этих детей привлечь в храм Божий, чтобы дети, находясь и воспитываясь в храме, посещая богослужения, участвуя в хоре, тем самым они росли добрыми, верующими людьми. И вы знаете, священник Павел Чернышев вот за свои такие усердные труды неоднократно удостаивался наград, церковных наград. Он был награжден камелавкой, он был награжден наперстным крестом. И, конечно же, отца Павла уважали простые, совершенно обыкновенные люди, прихожане. И прежде всего они его уважали за готовность прийти на помощь, за его бескорыстность. То есть он приходил ко всем тем, кто в этой помощи нуждался. И мне хотелось бы вот привести такой пример, что когда псалмоломщик Николаевской церкви уже Марининского завода, это соседнего завода, угу. Василий Старцев вместе с сыном поехал зимой в поле за сеном, он не мог оттуда обратно выбраться, потому что лошадь, она ослабела от холода, от такого долгого пути. И Василий с сыном заночевали в стогу сена. И причем отец своему сыну отдал верхнюю одежду. И утром сын нашел отца мертвым. Ну, конечно, это было огромное горе для семьи, которая имела 6 детей, для матушки, которая осталась вот в таком вот состоянии. И вы знаете, конечно же, прихожане Николаевского храма собрали для семьи некоторые деньги. Но когда отец Павел узнал вот об этом, то он лично передал семье умершего 16 рублей своих личных денег.
По тем временам это довольно большая сумма.
Да, да. И вот это был не единственный случай, когда батюшка вот помогал таким образом нуждающимся. И вот за это бескорыстие он и был любим прихожанами, они его очень уважали, конечно же. А в 1908 году отца Павла, его семью постигает страшное горе. При родах 4-го ребенка умирает матушка Иликонида. Не удается спасти младенца. И на руках у батюшки остается 3 детей, ну, уже подрастающих детей, но все равно ими же нужно было заниматься. В этом же году, в 1908 году, умер и его отец Ирий Иоанн. Ну и, конечно же, батюшке было очень тяжело, но он с большим мужеством и огромным смирением вот переживал все эти скорби. Но перед революцией уже детки отца Павла разъехались в разные города. И он, по сути дела, один остался в Новоуткинском заводе. Ну, как один? Со своими прихожанами. У него был храм, да? Но, тем не менее, уже близких людей, то есть детей, с ним рядом не осталось. Старшая дочь Натальи переехала в Новосибирск вместе со своим мужем. Он был инженером. Работал на строительстве железной дороги Москва-Владивосток. Сын Николай в это время учился в Перми. А младшая дочь Елизавета, она переехала в Екатеринбург, выйдя замуж за молодого фельдшера Германа Николаевича Армишева. Но, как я уже говорила, отец Павел был не одинок, у него была паства, любимая паства, которой он жил и отдавал все свое время, все свои силы. И вот в 1918 году для отца Павла, конечно же, наступило особое время.
Да, оно для всей страны наступило особое время.
Да, конечно. Белая армия, она стремилась взять Екатеринбург, а вот Новоуткинский завод, он как раз и оказался на территории вот этих военных действий. Наступали чехословацкие войска, они двигались на Екатеринбург, и летом 1918 года обстановка в поселке Новоуткинске была очень напряженной. Большевики в представителях духовенства, они вот в буквальном смысле видели сторонников белого движения. И вот красный террор этот, он был особо жестоким. Екатеринбург – это вообще красный город был. Вот и в Екатеринбурге, и в округе, в том числе в Новоуткинском заводе, производились аресты и аресты священнослужителей в том числе. И вот в эти страшные дни отец Павел, он не пытался спрятаться, он не пытался скрыть свой сан, а он совершенно мужественно продолжал свое служение. И находясь вот в эпицентре таких событий, он, конечно же, не мог быть не арестован. Его арестовали вместе с сыном Николаем, вместе с его зятем Германом Армишевым. И вот с ним также было арестовано еще несколько человек. Все арестованные были привезены в Екатеринбург и заключены под стражей в американской гостинице. Вот сейчас в этом доме размещается художественное училище имени Шадра.
У нас много, кстати, вообще в городе таких вот домов, которые, если вот более так глубоко заглянуть в их историю, конечно, связаны с этими страшными событиями.
Да-да-да. А вот в 1918 году вот в американской гостинице как раз размещалась областная чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Вот туда и были привезены отец Павел со своими родственниками и другими людьми, которые были арестованы. И вот неделю они пробыли в заключении под арестом и были освобождены, потому что члены комиссии не могли придумать для них состав преступления. Вы знаете, они приехали, вернулись в Староуткинск, но через некоторое время они вновь арестовываются. И вот их арестовывают в том же составе, то есть отец Павел арестован вместе со своим зятем, с сыном Николаем. Но в этот раз они уже были переданы в руки Екатеринбургского уездного совдепа. И вот здесь арестованным пришлось уже пережить множество издевательств. И особенные издевательства переживал отец Павел. Издевательства батюшка переносил терпеливо и мужественно. Вы знаете, затем был вызван отряд красноармейцев. Солдатам приказали отвезти арестованных якобы на окопные работы под село Арамельское. Но при этом солдатам было дано тайное распоряжение всех арестованных уничтожить. И вот, не доходя 5 километров до села Арамельское, около реки Сулимовки, узники услышали окрик красноармейцев, которые приказывали не оглядываться, не разговаривать. И вслед сразу же за этим окриком последовали выстрелы. И вот вы знаете, отец Павел и люди, которые еще были рядом с ним, их было трое, они были убиты сразу. А зять отца Павла, Герман Армишев, он раненый в руку, пытался бежать, но от потери крови потерял сознание и был добит нагнавшими его красноармейцами. А сын отца Павла, Николай, и еще с ним один узник был. Вот они бросились в разные стороны, и несмотря на то, что по ним открыли в буквальном смысле шквальный огонь из винтовок, то есть они сумели спастись. Эта расправа, это убийство, по-другому это не назовешь, случилось 20 июля 1918 года. И вот мы совсем недавно, как раз вслед вот за такими большими событиями, как праздник, который мы отмечали, это память убиения царской
столетие
семьи.
Романовых,
да,
вот,
да,
собственно,
да.
Где-то...
Мы точно так же отмечали и вспоминали столетие со дня убиения отца Павла Чернышева. Буквально вот после этого убийства через несколько дней в Екатеринбург вступили части 3-го Чехословацкого стрелкового полка. Вступили екатеринбургские казаки. Власть перешла в руки Белой армии. И они, естественно, сразу начали разыскивать останки тех, кто погиб от рук большевиков, чтобы как-то по-христиански предать их земле. И вот отец Павел, пострадавшие с ним люди, были найдены лишь через месяц после расстрела. 24 августа 1918 года они были преданы земле, то есть они были погребены. И, конечно же, погребение это совершалось абсолютно торжественно. Горожане уже за Екатеринбургом на Ухтостоком тракте встретили гробы с телами убиенных. Это была, конечно же, многочисленная процессия во главе с духовенством, в сопровождении воинских частей. И вот тела убиенных вначале были отпеты в соборе святого благоверного князя Александра Невского, а потом уже погребены в общей братской могиле, но в отдельных гробах, на кладбище Новотихвинского женского монастыря. Но, опять же, старожилы рассказывают о том, что родственники первоначально, родственники убитых, часто посещали могилы своих близких. Они приезжали на кладбище. Приезжала на кладбище и дочь отца Павла, Елизавета. И по воспоминаниям внучки священника, она украшала могилу своего отца, мужа, украшала цветами и горько при этом плакала. Но в дальнейшем участь этих погребений, она оказалась очень печальной. Летом 1919 года Екатеринбург вновь был занят Красной армией. И в начале 1920-х годов Новотихвинский монастырь был закрыт. Красивейший монастырский некрополь, который сравнивали вообще с некрополем Москвы и Санкт-Петербурга, он был постепенно уничтожен, и сейчас от него не осталось и следа. И на месте вот этого монастырского кладбища разбит парк «Зеленая роща». Но в 1994 году монастырь был возрожден, и через несколько лет в обители был создан церковно-исторический кабинет. И вот когда сестры начали изучать историю монастыря, то узнали о том, что на кладбище обители был погребен священномученик Павел Чернышев. И вот тогда родилась мысль установить крест в его память Тем более, что, как мы уже говорили, вот в этом году исполняется 100 лет, исполнилось, вернее, уже в честь и со дня мученической кончины отца Павла.
Ну, тут, наверное, да, стоит добавить, что не только отца Павла, но и всех священномучеников и Екатеринбургской епархии, которые вот к лику святых причислены, и многочисленных других священномучеников, которые тоже в 918 году пострадали вот от этого красного террора.
Конечно же, конечно.
Об этом тоже не стоит ни в коем случае забывать.
Конечно. И вот мы стоим с вами перед каменным резным крестом в память священномученика Павла Чернышева. И надо сказать, что он создан по эскизам наших сестер монастыря, талантливыми мастерами московского реставрационно-производственного предприятия «Цель». Вот над этим крестом трудилось около 20 человек. И это, конечно же, были и иконописцы, и модельщики, и резчики. И вы знаете, вот достаточно сложно вот было создать вот ту же вот икону священномученика Павла. Посмотрите, какая она выпуклая, настоящая икона. Ее нужно было с бумажного эскиза в точности скопировать все детали креста. И когда модель из пластилина готова, уже на нее накладывают жидкую резину, которая точно копирует мельчайшие детали. А вот в резиновую форму уже затем заливается гипс.
Ну, как вот, ни крути, это очень тонкая и кропотливая
конечно.
Работа.
И вот уже с гипсовой модели резчик по камню уже копирует изображение. То есть это, конечно, такая очень ювелирная работа, что называется. И, конечно же, вот жизнь каждого христианина, она является, и ее можно назвать мученическим подвигом. Почему? Потому что очень сложно в наше такое вот время, когда кругом много всяких предложений, которые вообще не полезны для души любого человека, неважно, какой он конфессии, да, вот, вот в этих искушениях устоять, то есть остаться верным заповедям Христа. Вот вопреки всем этим предложениям, вопреки всем трудностям, которые встречаются на пути каждого христианина. И при этом не только их вот, точно исполнять, вот эти законы, заповеди Божьи, но еще и радостно их исполнять. Это, конечно, нужен определенный, даже мученический настрой, потому что от этого приходится от всего отказываться, да? От всех вот этих услад мира, утех мира и во всем в своей жизни полагаться на Господа. И, конечно же, вот пусть пример и молитвы священномученика Павла вдохновляют всех нас вот в этом таком непростом христианском подвиге.
Спасибо вам огромное за столь интересный и подробный рассказ.
Ну что ж, дорогие друзья, вот мы с вами и вернулись в студию радиоканала «Воскресенье». Мне остается еще раз поблагодарить Ирину Алексеевну за столь интересный рассказ. Надеюсь, вам тоже было интересно. Впереди у нас третья часть этой экскурсии. В ней речь пойдет уже про видных деятелей нашего города, которые приложили свои старания и таланты для постройки его и развития. Их останки тоже захоронены на Ново-Тихвинском кладбище. Об этом Ирина Алексеевна расскажет нам в следующую субботу. А сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и до новых встреч!